Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня вы услышите продолжение беседы о язычестве с отцом Павлом Поздиным, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца, села Курганово.
Ну, если говорить о славянском наиязычестве, нас это более направление интересует, то к славянскому наиязыческому культу относятся религиозные группы, исповедующие мистико-российские доктрины, основанные на синтезе славянской древнеязыческой мифологии, теософии, осмысленного индуизма и оккультные практики. Вообще, сами наши славянские язычники, они не любят себя называть так, тем более неоязычники, это наш термин, они себя называют просто славяне, русичи, арии. Вот какое отношение они имеют к арию? Здесь вот существует такая легенда, миф об ариях, где говорится о том, что наша нация родилась в Арктике, где, ну, как вот выжить в Арктике, да, достаточно сложно. Но тогда, когда они там зародились, там был тропический климат, затем они переселились на Южный Урал, где создали могучую цивилизацию. Вот любят они сейчас проводить раскопки на Южном Урале, в Челябинской области.
Находят что-то?
Что-то находят, да, какие-то грады.
Вот. Ну, нет, серьезно? Находят именно прям какие-то такие серьезные археологические находки какие-то?
Ну, я бы так сказал, нет, даже больше, наверное, связано все-таки с таким оккультным почитанием больше. Ну, вот еще также дальше с Южного Урала якобы они двинулись в Индию и стали распространять свои ведические учения. То есть, откуда ведические учения? Не из Индии, а наоборот.
Чтобы вопросов не было.
Да. Ну, хотя, конечно, если мы строго по науке, да, кто такие арийцы, уже в представлении современной науки, это вот жители, которые там с территории Ирана современного, они туда отправились. То есть, вот это именно представление об арийцах, которые там какие-то древние цивилизации создавали, это уже, ну, как раз восходит к оккультизму. Ну вот, опять же, мы знаем, фашистская доктрина была на этом построена.
Я тут еще, кстати, случайно столкнулась с мнением, не с мнением, а с заблуждением, что путают ариев и арийцев, что это разные люди, да, это путать не стоит.
Но вообще, если так вот религиозно, да, то есть у них есть даже так, верховное божество – это род, у него… Ну, там я уже совсем не разобрался вот в этой генеалогии богов. Ну, мне кажется, не так важно.
Да, это, конечно.
Там был у них то ли сын, то ли внук, дальше бог, вот, который дальше уже порождает наших предков. Вот, а затем они рождают некого Ория. Потом отсюда берут название, видимо, арийцы. Ну, достаточно, я уже сказал, что учение синкретично, много смешения всего присутствует. Ну, каких еще богов они почитают, кроме Рогда, Дач-бога, Велеса, Перуна. Также есть
богиня такой, Лада.
Да, ну, там много можно вот эти же в связи с рождественскими, Коляда. Вот потом у нас дальше будет Великий пост, Масленица пойдет. Вот эти все. Кстати, я вот с этой Коледой как-то тоже столкнулся в деревне у нас. У нас есть местный фольклорный клуб ДК. И, ну, как-то мы совместно решили возродить традицию славления, как это было до революции. Ну, не так, как она была. Там были искажения. Мы вот именно в чистом виде. То есть не мы там приходили за подарками, что-то просили там, как это было. А наоборот, у нас был большой мешок, конфеты, подарки, там какие-нибудь теплые носки для пенсионеров. И мы ходили и дарили всем. Вот. Наоборот, такая получается система. Ну, а задача наша была, это именно оповестить местных жителей о том, что есть храм, что есть какая-то жизнь. Приходите, если вы себя позиционируете или считаете верующими, приходите. Мы для вас открыты. Ну, и поэтому также напомнить, что праздник, есть традиции праздника. И вот что-то я тут не досмотрел, они взяли откуда-то из народного фольклора. Они там не язычники, никто. Ну, просто где-то вот из интернета они посмотрели, как это все. И вот заходим мы в первую избу, начинается Коляда, открывая ворота. Ну, и дальше посыпалось такое, у меня прям в ушах там. Я думаю, вот как-то что-то странное такое. Вот я православный пастор, пришел, и дети у меня тут как бы запели какую-то коляду. Сам, если честно, был не готов, не подготовился. Но потом я уже, ну, мы этот репертуар, как говорится...
Подредактировали,
да, и потом уже вот они пели у меня строго «Тропа Рождества», вот «Рождество Твое, Христе Божий наш» и так далее. То есть «Поздравляю с Рождеством», какие-то листовки и так далее. Вот мне тогда, я помню, вот так, порезало ухо вот это вот все.
А вот действительно, все-таки у нас же есть такое понимание, как рождественские колядки, и даже в христианской традиции, в нашей православной.
Ну здесь, смотрите, здесь почему несколько таких культурных слоев можно отметить. Первое, то, что когда христианство пришло на языческую землю, да, ну, как мы знаем, все народы, да, для обращения в христианство, они в той или иной форме исповедовали язычество. Вот оно пришло, но пришли миссионеры, да, которые проповедовали истинную веру, Евангелие стали люди слушать. Но очень много было сопротивления как раз вот в селах. Почему? Там действовали волхвы различные, маги, языческие какие-то предводители. Вот они, собственно, настраивали народ против христианства. И христианство, у него есть такая особенность, что не то, что мы вбираем, да, какие-то идеи, идеологию, ну, тех народов, куда христианство приходит, а воцерковление культуры.
Ну, происходит. И происходит вот это народное православие.
Да, и происходит народное православие. И, в принципе, с этим боролись на протяжении всей истории Русской Церкви, боролись вот с этими проявлениями, писались послания, владыки писали, святые, вот, и мы знаем обращение Филарета, митрополита московского. Но это имело такую силу. То есть, каким-то образом церковь мирилась с этим. Ну, и дальше, более того, можно сказать, что из язычества было вынуто вот это жало, да, вот именно, как бы не было глубоко оно укоренено. То есть, оно больше поверхностно, более, так, как это сказать, ну, на уровне какого-то передачи каких-то вот песнопений. Ну, то есть, без углубления. Поэтому и церковь смотрела на это...
Сквозь пальцы.
Достаточно, да, спокойно. Вот. Но потом, когда уже 70 лет, это атеизм у нас государственный, это изгнание и православия, да, из людей, то вот, собственно, язычество, оно очень быстро поселилось в душах, потому что, да, память осталась о каких-то вот этих таких моментах, да, и суеверия какие-то передавались из поколения в поколение. А для того, чтобы человек христианство усвоил, для этого необходимо какое-то образование религиозное, то есть оно в большинстве у нас в России получали в семье, ну, то есть читали Евангелие, да, всей семьей Библию, ходили на службы, то есть люди укоренялись в традициях православия, то вот уже те поколения, которые в советское время были рождены, воспитаны, они не были укоренены в православии, поэтому очень эти всякие вот суеверия, приметы, это очень быстро все распространилось среди простых людей. Вот, поэтому...
Давайте поговорим о том, о видах.
Да, язычества. Я бы хотел, да, о современном уже неоязычестве, да, перейти. Вот что это за такая форма, да, религиозная, откуда она появилась, и что они исповедуют, да, какие есть организации неоязыческого характера. Наверное, это было бы интересно. Ну вот сразу скажем, что у нас в России неоязычество стало развиваться с конца 80-х годов. Ну, мы знаем, что вот как раз...
То есть оно весьма молодое.
Да.
То, что рассказывают, это все опять...
Ну, в начале, например, в конце 80-х, начале 90-х годов рухнул железный занавес, мы знаем. Страна стала открыта для всех, да, культур, религии. И, собственно, появилось большое количество сект в нашей стране. Также стало в это же время развиваться наше славянское язычество. Но сначала язычники на фоне вот этих сект... таких очень ярких, хорошо финансируемых из-за бугра, они смотрели сначала бледно и практически на них внимание мало обращали. Кто относил себя наязычником? В основном это представители, ну, московской или каких-то других крупных городов, технической интеллигенции. Вот они первые подхватили этот посыл языческий. Хотя и в России оно не появилось вот само по себе. Вот сидели люди, техническая интеллигенция, думали, как бы нам вот вспомнить наши традиции, Нет, это тоже все из Запада, потому что возрождение языческое началось в Америке еще в 60-е годы, в 70-е, лет на 20 раньше, чем у нас. Но оно немножко другие формы носило. Их еще так называют обычно национальные религии или национальные новые религии. Есть такой термин нативизм. Вот к этому они относились. Ну, их и на Западе тоже, собственно, они, ну, где-то они пришли, да, где-то они сами сформировались. Корнями современного иноязычества можно видеть, как теософия Блаватская, Рерихов, Штейнера, немецкого философа, мистика, ну, и многих других. Кстати, интересно, что вот еще после революции известный такой политик наш советский и военачальник Михаил Тухачевский ратовал за возрождение языческой религии. Кстати, самое интересное, что его предложение, составленное им, ну, вместе со своим другом, музыкантом, его серьезно рассматривали руководство партии. Он даже сам удивился. То есть он говорил о том, что христианство нужно заменить языческой религией. То есть это, ну, смотрите, 20-30-е годы нашего столетия. Какие еще корни присутствуют, существуют? Ну вот так называемая Велесовая книга, которую считают главным источником откровения для всех современных неоязычников. Вот, собственно, можно сказать, что эта книга сфабрикована или созданными русскими иммигрантами в начале 50-х годов на Западе. В ней говорится о миграции скотоводов под водительством первопредка Ория, отсюда арийцы, арии. Автор перевода книги на русский язык Александр Асов, или кличка у него Бус Кресень, говорит, что она была написана, вырезана на буковых дощечках новгородскими жрецами. А вот эту Влесову или Велесову книгу якобы обнаружили во время гражданской войны в заброшенном имении под Харьковом. Обнаружил ее бывший полковник царской армии Федор Али Изенбек. Книга представляла россыпь деревянных дощечек с вырезанными на них письменами. То есть это не был какой-то текст, книга. Ну, понятно, она бы, наверное, не сохранилась. Хотя интересно, что первые рукописи, да, Священного Писания Нового Завета еще сохранились с 1-го, со 2-го, с 3-го века. Ну, не целиком фрагменты, то есть рукописи сохранились. У них это только таблички с вырезанными письменами.
Я еще, знаете, сталкивалась с мнением о том, что это доказывает тоже поддельность этой книги, потому что, ну, на Руси не было традиции вырезать именно на дощечках. То есть обычно это, да, либо это...
На новгородской бересте.
Береста, либо какая-то бумага, либо это, ну, пергамент, да, то есть...
Это больше выделенная. Похоже на шумеров,
да.
Таблички.
А вот таблички — это что-то не славянское.
Неудобно такое, подходящее к этому. Так, затем... В Брюсселе литератор Юрий Миролюбов от руки скопировал текст табличек. От руки. То есть не было ксерокса, не было фотографии, от руки. То есть на чем основывается, да, утверждение, была ли книга, был ли мальчик.
Да, да.
Вот, она основывается на том, что вот он скопировал. Сразу вспоминаются мормоны, помните, мы говорили о том, что тоже у них религия на книге мормона основана. Книга мормона была... найдена в виде золотых таблиц на непонятном языке, который Джозеф Смит потом перевел. Что-то подобное, какая-то история, мне кажется. Потом
кстати, вот эти... Павел, еще хочется, да, сразу спросить, почему Брюссель, вот так все не любят Брюссель? И вроде как машина там вычислительная, которая все наши данные собирает. И много всего, это просто не город,
а преисподняя. Есть ли здесь какой-нибудь след?
Да, почему, ну как бы вот я уже наблюдаю в некоторых моментах, да, что почему-то Брюссель — это вот город зла.
Ну, я не знаю, я так не считаю, что, в принципе, если был город зла, то Господь бы его, наверное, уже уничтожил.
Но
как
почему?
Помните, в Ветхом
почему
Завете, если один праведник город стоит, может, там есть какой-нибудь праведник один. Но что касается западного следа, да, зарождения современного иноязычества, здесь мне попадались отдельные какие-то исследования на эту тему. Ну, даже, может быть, не то, что глубокие исследования, но мнения, по крайней мере, такие есть, что, вот, что каким-то образом... Неоязычество наше связано с какими-то там силами на Западе и имеет задачу разрушения и наших традиций, да, христианских, и нашего государства в целом. Но это я как бы, опять же, как мнение привожу. У меня нет на это доказательств, и сразу говорю. Поэтому вот, ну, в принципе, может быть, такие исследования появятся. Кто-то этим займется, этой темой, и ее изучит более подробно.
Нет, я даже имела в виду, знаете, в том плане, что в каких-то текстах, каких-то, не знаю, поучениях бывают отсылки к тому, что вот в Брюсселе, вот я, например, встречалась с тем, что... Вот наша такая крайность нашего православия о том, что вот сейчас электронные вычислительные, вот все эти данные, это очень плохо, да, что собирают о нас данные, обработка данных, и вот она вся посылается
именно в Брюссель. Ну, это же теория заговора.
Да, но почему именно в Брюссель? Да. Потом не, еще ну, что-то, и вот там вот он фигурирует, этот несчастный город.
Приверженцев, конечно, много теорий заговора, но мне кажется... Если даже есть какой-то такой, да, заговор, но его нельзя вот именно... все-все-все с ним связывать, все события объяснять при помощи его. То есть где-то могут быть и совпадения, где-то могут быть... Ну, может, конечно, вот в промысле Божьем, в плане Бога там нет совпадения, да, но вот по нашим человеческим поступкам, я думаю, что нет такой силы, да, которая бы могла... ну, человеческая, или там даже, можно сказать, там падшие ангелы и люди, да, вот они создали вместе, вот они все прям... могут контролировать, нет, скорее всего. В нашем мире гораздо сложнее мир, чем вот, мне кажется. Хотя вот я сразу же вспомнил тут в связи с этим вопросом. Помните, Адольф Гитлер, в частности, он давал такое задание своим подчиненным. Это его идея была, чтобы вот на завоеванных землях, землях славянских, чтобы в каждом селе, чтобы в каждой деревне была своя религия разрозненная. То есть задача фашистов была это, ну, так как они рассматривали, ну, бывший Советский Союз, Россию, они рассматривали как врага номер один. И Гитлер интуитивно видел силу, в чем наша сила, в православии. Хотя православие угнетено было, угнеталось, да, властью. Но, как мы помним, как только вот на тех землях, оккупированных фашистом, как только контроль падал, государственные, то сразу же открывались храмы, люди переполняли храмы. Даже и в советских городах во время войны то же самое мы видим. Вот в том же Ленинграде голодном там собиралось огромное количество верующих в храме. Гитлер видел в этом силу единства. То есть и только христианство может, только православие может единство страны поддерживать. Поэтому нужно насаждать разные культы, всякие разные, но чтобы они не были едины, чтобы они были разрознены. Как вот мы видим сейчас, вот, среди неоязычников, среди них нету у них единства общего. Они, конечно, пытаются какие-то союзы создать, там, например, союз славянских общин с 97 года действует, но тот же союз славянских общин, например, они, ну, если можно так сказать, анафемаствуют других каких-то представителей неоязычества, например, клеймят тех же инглингов, или там еще кого-то, называют их писание под запрет, ставят. Ну, кстати, инглингов, их, они признаны у нас, кстати, в Омске, по-моему, были суды на эту тему. Их литература относится, вот эти так называемые славянские веды, относятся к запрещенной литературе экстремистского толка.
Дорогие братья и сестры, продолжение нашей беседы о язычестве с отцом Павлом вы сможете услышать на следующей неделе в четверг. Храни вас Господь!